Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ, кандидат философских наук, доцент Евгений Андреевич Кондратьев. Мы говорим сегодня о эстетике образа и символа в религиозном искусстве. И вот проблема соотношения канона и новаторства – это очень интересная тема. Я бы здесь хотел спросить, насколько вот фактор истории в этом играет какую-то роль, потому что мне приходилось видеть иконы, где в виде чертей, например, изображены большевики в буденовках, или на каких-то изображениях появляются победоносные самолеты с красными звездами, да? Такое во фресковой живописи некоторых храмов можно встретить. И я имею в виду не только новый храм, главный храм вооруженных сил, да, но и в других местах я это видел. А бывает, что вообще мы на иконе увидим аж самого Иосифа Сталина. Вот насколько, хотя и без нимба, надо сказать, пока. Вот насколько канонично изображение исторических персонажей, исторических деятелей в иконе, и насколько канонична их вот такая, ну, скажем, аксиологическая оценка, то есть ценностное суждение о них в иконе?
Ну, это, мне кажется, прерогатива церковной иерархии определять все-таки, что можно, что нельзя. И для этого собирались Вселенские соборы, чтобы канон и иконописное разработать. Да? Вот. Но если конкретно брать ситуацию, вот я могу вспомнить очень любопытную фреску, мозаику в соборе Торчелло в Италии. Это ранний, так это 11-й где-то
Санта век. Санта-Мария Асунта, да, если не ошибаюсь?
Ну, да, возможно. И там, в общем-то, мы видим иерархов в церкви, видим варваров, которые нападали тогда на Византию, вполне узнаваемыми.
Врубель увидел эту мозаику и, потрясенный, остался там на 3 месяца в этом храме. Я ее тоже видел, правда, не мог остаться, но на поезд все-таки опоздал в Венеции, чтобы посмотреть эту потрясающую, грандиозную мозаику, которая, по-моему, недавно была закрыта на реставрацию, и сейчас, наверное, уже эта реставрация должна была завершиться.
Ну, там, да, там все время реставрация проходит.
И, кстати, сказал мне поехать ее посмотреть отец Георгий Ариханов, Царство ему небесное, замечательный священник и профессор Свято-Тихоновского института, недавно ушедший из жизни. Вот мы были вместе на одном мероприятии в Италии, он говорит, а вот надо обязательно поехать в Торчелло и посмотреть этот грандиозный памятник религиозного искусства. Я бы даже сказал, что это ведь совсем еще памятник почти что неразделенной церкви.
Да, это 11 век. Это 11 век, самое начало, по-моему, даже первое. Половина 11 века. Меня тоже поразила эта мозаика. И вот персонажи, которые попадают в ад, да, они там довольно персонифицированы хорошо, индивидуализированные.
То есть это всегда было?
Я думаю, что какие-то исторические аспекты были, и конкретные персонажи были. С другой стороны, канон сам по себе, он ведь не является застывшей формой сам по себе, он является средством раскрытия довольно широких религиозных контекстов. Вот каноны эволюционируют. Не так, чтобы они эволюционировали чем быстро или резко, они формируются. Но, с другой стороны, они что-то и вбирают новое, они должны вот на исторический контекст как-то откликаться в процессе развития исторического.
Ну, поскольку иконопись всегда была, как правило, не авторизованной формой искусства, то есть художник не ставил свое клеймо или свою подпись, но бывало, что пририсовывал себя где-нибудь там в притворе, в уголочке, да, вот рядом с какими-то добрыми ктиторами святаго храма сего, да, рисовал себя и художник, то есть чтобы как-то оставить, обессмертить свое имя скромного труженика, который все-таки, может быть, не один год положил на роспись этого храма.
Да, вот в Успенском соборе во Владимире есть предположение, что это изображение самого Андрея Рублева, но пока, так сказать, это не доказано, но есть предположение. И, конечно, вот отражение каких-то споров догматических тоже может в иконе получать отражение. В конце концов, мы говорим не просто про икону, да, вообще икона входит в литургическое целое. Изменения, особенно вот это заметно, конечно, в изменении архитектурного декора, в архитектуре, и изменения вот храмового зодчество очень интересно прослеживать
эволюцию. Ну, если мы посмотрим на равенские храмы, то там нет еще иконостаса, там небольшая алтарная преграда, и иконостас – это, вообще-то говоря, ну, достаточно позднее образование. Хотя, вот, как если верить отцу Павлу Флоренскому, это не преграда, которая закрывает алтарь, а это скорее ворота в на небо, ворота в иерархию святых во главе с Спасителем, Богородицей. То есть иконостас представляет нам умное небо, которое мы созерцаем во время литургии.
Да, кстати, вот в своей работе иконостас он как раз подробно описывает большие такие многоярусные иконостасы Московской Руси 17-16 веков, и как раз говорит о них как о очень символических вот таких преградах, делающих возможным внутреннее зрение, а не внешнее зрение.
Восьмиярусный иконостас.
Да. Ну, а ранние храмы, да. Вот, собственно, иконостас, он тоже эволюция, вот именно тот канон, который формируется постепенно, и в разных странах, кстати, по-разному. Если мы в Венеции попадем в церковь Деи Гречи, греческую церковь, хоть она и относится к православию, но там нет практически иконостаса. Вот. А Санта-Полинария Нового, Санта-Полинария Инклас, это церковь базиликальная по своей форме, да, и они, ну, это VI век, да, 5-6 век. Они наследовали еще римскую вот эту традицию. Постепенно крестово-купольная форма, вот Сан-Витали, допустим, появляется уже вот это такое крестово-купольное, скорее, такое центральное.
Это равенский храм.
Это равенский храм, совершенно верно, Равенна, да. Все в Равенне. Очень интересно прослеживать, кстати, различия вот этих базиликальных и крестово-купольных форм.
Я помню, как мы отслужили православный водосвятный молебен в Сан-Витале. Это было в 2000 году. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев с нами был. Ну вот, купили катку в супермаркете, сорвали лавровую ветвь, и священник православный, который с нами был, с разрешения епископа, конечно, на центральном алтаре, на главном алтаре Сан-Витале, впервые, может быть, за многие-многие столетия отслужил православный водосвятный молебен. Вот, поэтому для меня как бы это воспоминание, этот храм удивительный, с удивительным пастырем добрым, да, изображением Христа, вот, он запал в сердце. А вот мы говорим об образе и символе. Образ – это только икона или фреска, это то, что нарисовано художником, или, например, статуя тоже может быть образом. Вот насколько это каноническое явление религиозного искусства для православной культуры именно?
Ну, что касается религиозного искусства, я бы даже сказал о том, что существует особое сакральное пространство, которое выполняет символическую функцию. И вот в этом пространстве уже какие-то отдельные виды искусства так или иначе себя проявляют. Ну, для православной традиции скульптура менее характерна, да, а вот зато они очень много, кстати, вдохновенно, я бы сказал, писал Макс Дворжик, западный искусствовед, который описывал то, как нужно воспринимать и что нужно видеть в скульптурном декоре порталов западных храмов католических, самых крупных, Реймс, там, Кёльн. Он описывал, несмотря на то, что у него весьма натуралистичное изображение святых, апостолов, там очень ветхозаветных персонажей, там очень реалистично изображено, но сам ритм, сама расстановка этих фигур важна. И мы, вот что касается проблемы восприятия как раз эстетического, с одной стороны, значит, что является предметом эстетического, собственно, анализа, это, во-первых, определение, дефиниции. Давайте договоримся о терминах, о понятиях, да, что мы понимаем под тем или иным явлением. Вот работа и систематизация понятийной сферы – это одна из наших задач. А вторая наша задача – это анализ именно эстетического восприятия. Но эстетическое восприятие, конечно, предполагает и те правила, которые дают отцы церкви, скажем, да, Иоанн Дамаскин, допустим, или там Псевдо-Дионисий Ареопагит, они нам помогают правильно воспринимать канонический образ. И искусствоведы тоже помогают, хотя они не являются эстетиками, они нам помогают правильно сфокусировать свое внимание на образе, увидеть в нем вот именно характерные, основные, выразительные черты. Дальше уже мы будем говорить о религиозном опыте, но сначала нужно суметь увидеть вообще-то этот образ. Для начала нужно увидеть в нем главное, потому что кто-то увидит вот в скульптурных украшениях, в скульптурном декоре порталов увидит в этом только натурализм, да, если он не сумеет видеть, увидеть в этом ритмичность, увидеть в этом симметрию, порядок, некий такой ритмичность, да, ритмичность положения этих фигур.
В православии ведь тоже есть скульптура Никола Можайский, да, да, Христос в темнице, и чем севернее мы продвигаемся, мы тем чаще встречаем деревянную очень часто скульптуру, резную скульптуру, вот, и, ну, никак нельзя сказать, что это не канонично для православного искусства, это очень канонично, и это очень... Ну, душевно, в общем-то, да, когда в храме вдруг среди икон встречаешь вот этот образ Христа, сидящего в темнице, какая-то даже пронзительная нотка, как будто ты живого Христа встретил. Вот. Но чего, наверное, нет в православных храмах или есть? Я не знаю, это химеры, гаргулии, которые мы видим в готике. Вот зачем это? То есть, казалось бы, ну, понятно, ну, изображайте святых, а демоны-то почему в христианской церкви присутствуют?
Ну, гаргулии, которые служат в качестве водостоков, да, но об этом различные есть версии происхождения. В принципе, можно это символически трактовать, как именно понимать, как силу церковного вероучения, которое овладело и сумел остановить вот движение этих...
Мир надводных и подводных?
Да, да.
И здесь тоже мы отметились?
Нет, ну, речь идет о том, что вера побеждает и останавливает вот действия этих...
Покоряет их, покоряет, да, то есть приобщает к служению.
Да, заставляет вот, служить, заставляет...
Охраняет храм.
Какую-то пользу, да, приносить даже в качестве водостоков. Ну, кстати, я должен сказать, что вот эти химеры парижского храма основного, да, Нотр-Дам-де-Пари, они же были в эпоху романтизма, Виоле-Ле-Дюком там установлены, это уже такое романтическое добавление. Ну, оно не случайно возникло, известная борьба за Нотр-Дам начала XIX века, когда его вообще, как известно, собирались даже сносить по причине его ветхости в результате всех революционных событий, предшествующих вот, в конце XVIII века. Ну, Виктор Гюго и другие патриоты парижские, да, они воспротивились этому, и храм был сохранен. И вот это романтическое чувство интереса к прошлому, к религиозной вере, оно было очень характерно и породило вот целое направление такой неоготики, или как его называют сейчас иногда, псевдоготика. Ну, в общем, это, в принципе, в значительной степени очень сходное. Там нет каких-то конструктивных элементов, но это был результат именно интереса, восстановления интереса вот такого романтического к прошлому.
То есть, первоначально этих химер не было, да?
Там не было, некоторых не было. Какие-то были, каких-то не было. Вот те фотографии известные, когда Париж... со смотровой площадки Нотр-Дам, это добавление 30-40-х годов 19 века. Но есть горгульи, которые там изначально были. Если обойти Нотр-Дам с разных сторон, то мы увидим там и наличие вот этих водостоков.
Но ведь какие-то вот тоже вот фигурки непонятных существ можно и в Владимирской каменной резьбе различить. Знаменитых
Дмитровский собор.
До Монголь, да, Дмитровский собор, до монгольской архитектуре. Вот, то есть, и это тоже вот эти растительные орнаменты, животные орнаменты, это тоже, наверное, именно как какое-то приобщение космоса к храму. Да? То есть храм это не только место встречи человека с Богом, но это символ, это образ космоса.
Я небольшой специалист в истории уже такого развитого символизма религиозного. Что, насколько я помню, что касается Дмитровского собора, то вот многие изразцы, которые там использованы, резные вот, декоративные элементы, они были добавлены несколько позже. Но дело даже не в этом, в том, что если присмотреться внимательно, там нет таких языческих, в общем-то, элементов, о которых можно было бы думать. Это скорее растительный орнамент, что, в общем-то, характерно лоза виноградная, да, или что-то вот на тему там пальмовые ветви, вот какие-то развития такого христианского символизма, ну, может быть, в особенностях вот растительности северной, больше северной, да, то есть, если присмотреться, там, в принципе, это христианский символизм, и это романская традиция, характерная для романской архитектуры, много связывает вот Владимир, Владимирское архитектурное зодчество с итальянским искусством своего времени, храм в Модене, допустим, вот очень так по внешнему декоративному обрамлению напоминает Владимирский. Известно, что последние были исследования, что дворец вот Андрея Боголюбского, те остатки, которые остались, они были построены с приглашенными итальянскими мастерами. Вот такая тоже взаимосвязь очень интересная между романской и старорусской архитектурой прослеживается.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ, доцент Евгений Кондратьев. Мы говорим сегодня о эстетике символа и образа в религиозном искусстве. А вот религиозное искусство за порогом храма, то есть мы уже вспомнили Поленова, вспомнили Иванова, вспомнили Гея, а сегодня есть искусство, которое осмысляет веру, да, но в то же время не является храмовым искусством. И в то же время не является тем, что современная эстетика называет перформанс, да, то есть и верующие люди иногда это воспринимают как кощунство, как надругательство над верой. Да. Где вот эта граница религиозного искусства, где человек по-своему выражает свою веру, свое отношение к Богу, и искусство антирелигиозного, которое... ну, как-то нарушает и оскорбляет, если можно так сказать, чувства верующих.
Да, ну, вот здесь вот требуется ответ эстетиков, и я могу предложить. Ну, во-первых, что касается тех примеров современного искусства, которое выходит за пределы храма, но исследует вот вопрос канона, исследует вопрос границ. Есть интересные примеры, на мой взгляд. Вот в 2019 году я посетил с интересом выставку. Она проходила в Московском союзе художников в Старосадском переулке. Называлась «Философия канона». Там была интересная выставка. Там были иконописцы, да, известные, признанные, и мастера религиозной живописи, и просто живопись на религиозную тему, как мы говорили. Были какие-то экспериментальные работы, связанные, например, с анализом пигментов, которые используются в монументальной росписи. Да, просто они были демонстрированы. Это тоже, кстати, очень интересно. Такие изолированные, как я уже сказал, пигменты, из которых строится потом вот этот единый состав. Это любопытно, как сделана, собственно, технология вопроса. Мы получаем уже готовый результат, да? А вот когда мы говорили про канон, я чуть-чуть вернусь, Алексей Павлович, к этому моменту, когда мы говорили про канон, здесь важнее не восприятие даже, а исполнение. И молящегося нельзя назвать зрителем. Он погружается в икону, в каком-то смысле тоже исполняет общение, исполняет общение. Ну, а иконописец уж тем более.
Идет по пути иконописца.
Да, ну, пытается приблизиться, может быть, в каком-то смысле, если мы говорим о молящемся, а иконописец полностью проходит вот сам обряд исполнения. Это очень важно.
Потому у нас есть и святые иконописцы. Святой
да.
Андрей Рублев.
Да,
он
да.
Не единственный святой иконописец. Святой Алипий.
Да, это вот важный момент самого исполнения, сам факт исполнения и повторения, как я уже сказал, этого вполне достаточно, и какой-то оригинальности и новизны дополнительно не нужно. Нужно сохранить то, что есть. А это вот один момент. Поэтому довольно широкий был спектр, такой исследовательский, то есть нужно знать. С другой стороны, я должен сказать, что вообще, что касается феноменологии иконы, если можно так сказать, то есть исследование всех сторон иконы. В современной философии в эстетике серьезно занимаются исследованием этого вопроса. Ну, если мы берем вот понимание иконы такое традиционное, каноническое, то все-таки это воплощение или изображение личности, да, святого или Христа, именно личности, целостности. То есть здесь понятие целостности очень важно. И вот когда рассматриваются какие-то отдельные аспекты, и идет некоторая, ну, такая фрагментация этого образа, да. В принципе, по-своему, это может быть эвристично и полезно в какой-то степени. Ну, вот, например, в современной религиозной феноменологии, там, Марион, такой вот известный французский исследователь, он изучает, например, дистанцию. Есть у него очень интересная работа «Идол и дистанция», где он очень... таких религиозных позиций рассматривает как раз проблему восприятия иконы и значимость дистанции, которая там создается. Это вот первый момент. Вот. Потом у него же есть работа «Перекрестие видимого», которую он тоже большой... Хотя это католический мыслитель, он много времени там посвящает исследованию иконы, как раз православной иконы, соотношению видимого и невидимого в иконе. Да, это берет, это во многом связано с традиционной феноменологией, с проблематикой чувственного опыта, то, как устроено наше восприятие, как мы формируем некоторое такое предпространство, как мы делаем возможным вообще восприятие чего-то. Для феноменологии традиционной, кстати, очень интересная, характерна проблема целостности. То есть для того, чтобы что-то воспринять, мы должны уже себя воспринимающим осознать. Мы должны видеть какой-то некоторый целостный контекст. Вот. И для феноменологии очень важно понятие опыт. Вот если этот опыт есть, тем более целостный опыт, да, здесь, в общем-то, мне кажется, исследование иконы с этой точки зрения может быть продуктивно. А если же мы изолируем какой-то отдельный аспект иконы, изучаем только вот формализированный какой-то аспект и не учитываем, что это образ целостный все-таки, да, по своему происхождению, тогда возникает некоторое непонимание, собственно, с чем мы имеем дело. Мы исследуем уже свое восприятие чего-либо, да, не исследуем сам образ.
Цитата. Жан-Люк Марион. «Перекрестие видимого». «Чтобы взгляд снова не выводил на сцену чистое зрелище идола, нужно, чтобы взгляд, прибывший к иконе, принял новый способ исполнения своих обязанностей – почитание».
Потом вот Маритена, допустим, он исследует, когда пишет о музее, ну, собственно, инициировал во многом музей, и, точнее, коллекцию современного религиозного искусства в Ватикане, где представлены многие мастера, и Шагал, и Руо, и Пикассо, и другие мастера. Живопись – это, в общем-то, следствие того, что на Втором Вселенском соборе, Втором Ватиканском соборе, точнее, Втором Ватиканском соборе в 62-65 году была несколько изменена доктрина католической церкви, которая, ну, более свободно, что ли, стала относиться к современному искусству и стала предполагать...
А, они сначала боролись с модернизмом, как могли, да,
да,
в начале
потом
века, а потом сдались.
Ну, да, они сочли возможным какие-то работы принять.
Я помню, в Реймсе, да, в алтаре я видел витражи Марка Шагала.
Да,
там,
да,
где,
да,
были утрачены в результате бомбежек еще Первой мировой войны, да, некоторые витражи были утрачены, я видел, причем это самые центральные витражи собора. Вот. Ну, я могу сказать, что с точки зрения цвета это нормально. То есть, если смотреть издалека, то даже не особенно обращаешь внимания. Но если приблизиться, ты видишь, что, конечно, это совершенно другая эстетика, совершенно другая. другая живопись. Вот, и, ну, это спорно. Я не могу сказать, что это отвратительно, это интересно, но это спорно.
Ну, вот Мари Тен, например, говорит о важности, собственно, не изображения, а экспрессии, интуиции первозданного. Вот, неважно, как она выражена, важно, чтобы эта интуиция была. Ну, здесь можно тоже спорить и обсуждать этот вопрос, насколько эта интуиция целостна, да, насколько она личность вот, интегрирует в религиозном смысле. Да. Но в целом, вот, например, я недавно был на ретроспективе в музее при Новом Иерусалиме, где-то года два назад была ретроспектива Шагала. На меня большое впечатление произвели иллюстрации. Вот я впервые увидел ретроспективу Шагала к Ветхому Завету. Работы, я должен сказать, очень искренние, такие наивные в чем-то, да, и в них ощущение первозданности есть, какой-то такой динамики внутренней.
Мы должны уже клониться к закату, уж полночь близится, как говорил Герман, и я благодарен Евгению Андреевичу, который пришел к нам сегодня в студию, и мы поговорили о религиозном искусстве, о символе и образе, и это лишний раз напоминает нам о том, что иногда ныряльщик пытается нырять в глубину там, где ее нет, и тогда он просто больно разбивает себе лоб, а, может быть, и погибает. Но вот религиозное искусство, искусство иконописи, искусство традиции, безусловно, является той глубиной, в которую можно смело нырнуть для того, чтобы обрести в ней животворящие токи, силы для новых осмыслений, для новых вдохновений, для того, чтобы понять, что, вообще-то говоря, красота – это то же самое, что истина и добро. Спасибо большое. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.